знает свободы.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Российские государственные гранты получат и правозащитники, и движение «Наши». К проекту Nord Stream присоединилась голландская компания. В Афганистане жертвами теракта стали десятки людей. В Европе раскрыта сеть исламских экстремистов. Московская хельсинская группа и движение «Наши» получат в этом году поддержку из государственного бюджета. Победителями конкурса на получение государственных грантов названы также общество «Мемориал», движение «За права человека» и российский «Красный крест». Конкурс был организован Общественной палатой по распоряжению президента России Владимира Путина. Победители получат от 66 тысяч до 5 миллионов рублей. В Москве подписано соглашение о присоединении голландской компании «Газ-Юни» к реализации проекта Nord Stream. Документ был подписан после переговоров президента России Владимира Путина с главой правительства Нидерландов Яном Петером Балкененде. Голландская «Газ-Юни» стала четвертым участником проекта, кроме «Газпрома», в него входят еще две немецкие компании, говорит глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Это очень важный шаг для обеспечения в долгосрочной перспективе энергетической безопасности Европы. Проект «Северный поток» обеспечит прямую связь между газотранспортной системой России и газотранспортной системой Европейского Союза.
Сказал глава «Газпрома». Газопровод Nord Stream будет проложен по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Грейфсвальда. Завершить строительство многомиллиардного проекта планируется к 2010 году. Десятки людей стали жертвами теракта в Афганистане. Теракт, один из самых кровавых за последние годы, был совершен в северной провинции Баглан. Смертник привел в действие взрывное устройство на территории нового сахарного завода, на открытие которого прибыла делегация парламентариев. По самым приблизительным оценкам, погибли 40 человек, 120 ранены. Среди жертв – школьники, приветствовавшие депутатов парламента, и известный политик, бывший министр торговли Афганистана Саед Мустафа Казими. Талибы утверждают, что не имеют никакого отношения к случившемуся. В Германии под давлением террористических угроз с будущего года законодательно будет введена фиксация всех контактов граждан по телефону и электронной почте. Сведения будут храниться в течение 6 месяцев и будут доступны следственным органам всех уровней. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
От тотального контроля за контактами будут освобождены, как и ранее, духовники, адвокаты, участвующие в судебных процессах, и депутаты. Но другие группы, связанные с профессиональной тайной, журналисты, врачи и остальные юристы, в представленном проекте закона будут лишены подобной защиты. Сообщение о новых законах, регламентирующих наблюдение за гражданами, которое сделала министр юстиции Германии Бригитта Циприс, вызвало волну протестов, говорит Франк Эрих Монтгомери, председатель общегерманского объединения клинических врачей. Никто не имеет права так вот просто поставить под подозрение в терроризме определенные профессиональные группы, к которым относятся, безусловно, защитники на процессах, но и врачи тоже, и, несомненно, журналисты. Так как если станет невозможным обращаться к журналистам с целью разоблачения того или иного рода, то станет невозможным вскрывать и махинации политиков. Поэтому я считаю, что Бундестаг, желая защитить прежде всего себя, совершает здесь ошибку в своих безумных попытках усилить наблюдение. Он нарушает этим основные права граждан. Говорил Франк Эрих Монтгомери, председатель общегерманского объединения клинических врачей. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В Пакистане отправленный в отставку верховный судья Ифтихар Мухаммед Чаудри обратился с призывом к народу восстать и вернуть страну к конституционному правлению. Бывший судья подверг резкой критике действия президента Пакистана Первеза Мушаррафа, присвоившего себе чрезвычайные полномочия. Чаудри и еще 8 судей были отправлены в отставку после того, как отказались признать законными действия главы государства. В стране продолжаются массовые аресты сторонников оппозиции. Ситуация в Пакистане вызывает глубокую озабоченность мирового сообщества. Президент США Джордж Буш призвал Мушаррафа отменить чрезвычайное положение. А вот что заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд.
The time is now for President Musharraf.
Президент Пакистана, Перевес Мушарраф, должен совершенно четко заявить, что выборы состоятся 15 января и будут свободными и справедливыми, что к середине ноября он уйдет с поста главнокомандующего, что политические заключенные будут освобождены и что все ограничения, наложенные на СМИ, будут отменены.
Сказал глава британского МИД. В Европе раскрыта сеть исламских экстремистов, вербовавших добровольцев для отправки в Ирак и Афганистан. Арестованы 20 человек, в основном выходцы из Туниса. Аресты произведены сразу в 4 странах – Италии, Великобритании, Франции и Португалии. Самая большая группа – 11 человек, арестована на севере Италии. Как сообщили власти, следствие показало, что арестованные занимались вербовкой и обучением будущих смертников и организовывали их доставку в Ирак и Афганистан с поддельными документами. В Литве бастуют учителя. Профсоюз требует увеличения зарплаты и уменьшения нагрузки педагогов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Как сообщили в профсоюзе работников просвещения, в течение 10 дней в 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста в разных формах, от пикетов возле госучреждений до отмены уроков в школах. Основных требований учителей к правительству три. Первое – повысить зарплату. Средний учительский заработок в Литве сейчас в пересчете составляет примерно $600, что меньше среднестатистического по стране. Второе – уменьшить нагрузку. В школах Литвы не хватает 1500 учителей. Педагоги перегружены, что снижает качество их работы. И третье – сбалансировать в законодательном порядке соотношение прав и обязанностей как учителей, так и учеников. Литовский премьер Киркилас напомнил, что учителям уже повышали зарплаты и очередное увеличение еще на 15% правительство планирует с января будущего года. Протестующие считают эти шаги недостаточными. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Российские государственные гранты получат и правозащитники, и движение «Наши». К проекту Nord Stream присоединилась голландская компания. В Афганистане жертвами теракта стали десятки людей. В Европе раскрыта сеть исламских экстремистов.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальная полка Соломона Волкова. Выпуск приурочен к 90-й годовщине Октябрьской революции. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Шона Пена «К дикой природе». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Новые книги по истории Голливуда. Гость американского часа – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Музыкальный аспект избирательной кампании. Репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальная полка», приуроченная на этот раз к 90-й годовщине Октябрьской революции. Что самого нового годовщине появилось на музыковедческой полке?
Сравнительно недавно вышли две чрезвычайно примечательные книги, посвященные ранним годам советской музыки. Одна книга, принадлежащая перу Кирилла Томова, профессора истории, называется «Creative Union – The Professional Organization of Soviet Composers». Творческий союз, профессиональная организация советских композиторов с 1939 по 1953 год. История союза композиторов рассматривается. А другая книга, Эми Нелсон, «Music for the Revolution – Musicians and Power in Early Soviet Russia». «Музыка для революции. Музыканты и власть в Советской России с 1917 по 1936
год». То есть, таким образом, покрывается все до смерти Сталина.
Да. И должен я сказать, что я и обрадовался, и огорчился, когда я эти две книги прочел. Обрадовался я тому, что американские исследователи чрезвычайно серьезно делают свое дело, и Томов, и Нельсон подняли огромные пласты, завалы документов, хранящихся в российских архивах, систематизировали их, ввели их в обращение. Причем все это оснащено современным историческим и социологическим инструментарием, который не используется практически в современном российском музыковедении. Но более того, вот и тут уже это повод для огорчения. Сам по себе этот материал, который вот поднят американцами, это была прямая обязанность российских исследователей сделать это. И тот факт, что никто в России до сих пор не озаботился тем, чтобы произвести эту работу, меня чрезвычайно огорчает. Хотя, должен я вам сказать, я как бы и нахожу этому некоторое объяснение. Оно заключается в некоторой психологической такой отстраненности, в психологическом затруднении работать с тем материалом, с которым американские исследователи работают чрезвычайно спокойно. То есть вот эти вот ранние революционные годы, особенно, когда они не касаются таких вот фигур, установившихся, вроде Шостаковича, вроде раннего Прокофьева и так далее. В книге Нельсона идет речь о рапмовцах, о так называемых пролетарских композиторах, которые в Советском Союзе всегда нам преподносились как образцы. Но что интересно, их преподносили-то нам как образцы, и мы как бы учили их в консерватории. Но музыка это реально в быту, в мое уже время, в 50-е, 60-е, 70-е годы практически не звучало.
А она того стоит?
В том-то и дело. Сейчас совершенно очевидно, когда удается чрезвычайно редко эту музыку услышать, это очень интересная революционная музыка в том роде, которая в Германии музыку такого рода сочиняли композиторы Эйслер и Пауль Дессау. И она в Германии современной звучит, к ней относится очень серьезно, считает этих обоих композиторов замечательными, великими авторами, посвящает исследованию их музыки работы. И самое главное, эта музыка звучит в обиходе. А в России она абсолютно выпала. И более того, когда я попытался вот специально для этой передачи найти что-то из музыки вот этих вот пролетарских композиторов Александра Давиденко, Бориса Шехтера, Виктора Белого, Николая Чемберджи, я не сумел найти буквально ничего. И пришлось мне выкапывать из каких-то завалов абсолютно песню про Павлика Морозова, принадлежащего Перу, Мариана Коваля, одного из участников вот этой группы пролетарских композиторов. И я могу сказать, что она выполнена действительно в немецкой традиции. Это песня 1638 года. Исполняет ее пионерский ансамбль, и за фортепиано сидит автор. Она представительствует в данном случае за огромный пласт гораздо более интересной и талантливой музыки, но ее нету.
Соломон, а что стало с самими композиторами этой группы?
У них была очень разная судьба. Давиденко, наиболее талантливый из них, очень рано умер. А остальные сохранились в системе Союза композиторов, когда уже он организовался и как бы забюрократизировался. То есть сначала рап и рапмы, все эти пролетарские группировки в 30-м году были распущены, а затем эти музыканты влились в Союз композиторов. Я был знаком со многими из них. Это были чрезвычайно яркие, интересные фигуры, талантливые люди. Но отказались и от своих революционных идеалов, и от той музыки, которые они сочиняли в годы своей молодости, они стали такими незаметными как бы функционерами.
Конформизм победил.
Да. Но в быту вообще не оставались чрезвычайно интересными и увлекательными собеседниками. А некоторые из них, особенно музыковедение, просто перешли на другие рельсы и стали делать очень интересную и увлекательную работу. Но я считаю, что одна из задач, которые стоят перед российским музыковедением и перед исполнителем, это вернуть в обиход вот эту вот пролетарскую музыку. А сейчас мы послушаем вот эту песню про Павлика Морозова с ее, конечно, запредельным текстом о том, что Павлик был для ребят хорошим примером. На деревне Паша пионер жил, который своего отца разоблачил.
Их бороться с ним учить перед всей
А теперь личная нота. Салмон, что вы слушаете в эти дни полузабытого юбилея октября?
Я слушаю очень интересное сочинение, и как раз представительствующий вот за этот полузабытый материк революционной музыки первых лет советской власти, хотя сочинение принадлежит перу всемирно известного автора, великого Дмитрия Шостаковича. Но сам этот опус, его фортепианная соната номер один под названием «Октябрьская», название дано самим автором, было в 26-м году, когда он ее сочинил, она очень редко звучит. И думаю, в частности, между прочим, вот из-за этого названия, из-за вот этой вот стигмы, клейма, из-за которой сейчас люди с неохотой берутся за все, связанное с октябрем, с революцией, там, с Лениным. Хотя в этой области тьма была сочинена, как я уже говорил, в Советском Союзе первоклассной музыки.
Вы знаете, Соломон, этот разговор навел меня на одну мысль. Первый и главный вопрос связан с октябрем. Как повлияла революция на музыку? Каковы плюсы и минусы этого влияния?
Октябрь в свое время, когда он состоялся, я считаю, повлиял, безусловно, положительно. Потому что он раскрепостил всю вот эту вот закостеневшую систему музыкального образования, которая имела место, скажем, в России. Он невероятно демократизировал всю эту систему. Люди действительно искренне попытались привлечь к музыке, заинтересовать музыкой широкие массы и дать ей качественную музыку. Хлынула в годы НЭПа точно так же, как сейчас, волна вот этой вот развлекательной попсы, попсы того времени. И вот эти пролетарские музыканты, они как могли этому сопротивлялись. И, конечно же, как полагается, перехлёстывали. Им сейчас вот эти перехлёсты ставят все время в вину. Выискивают самые вот такие одиозные цитаты из их высказываний и писаний. Это была полемика, и шла борьба не за жизнь, а на смерть.
Польский композитор Лютославский сказал, что коммунистическая власть никогда не ревновала к музыке, потому что считала, что все равно никто ее не понимает.
Да, нет, но кроме того, Сталин ведь был большим поклонником классической музыки, особенно русской, и очень внимательно относился к текущим операм, симфониям, и у него была определенная система вкусов, плохая или хорошая, но это была система, и он поступал, соответственно, системе. А что касается фортепианной сонаты Шостаковича, то это блестящий пример того революционного конструктивизма или революционного экспрессионизма, плодом которого является броненосец Потемкин. Параллель тут абсолютнейшая. Вот под эту музыку можно показывать броненосец Потемкин. Исполняет пианист Олег Волков.
Сейчас время музыкального анекдота, который, конечно же, тоже будет связан с октябрем.
Да, и это обмен репликами между двумя замечательными композиторами. Шостаковичем и Юрием Васильевичем Свиридовым, его бывшим учеником, а потом и соперником. Причем соперником он стал и даже в глазах Шостаковича после того, как в 1159 году написал свою патетическую ораторию на стихи Маяковского. Он получил за нее Ленинскую премию, и она стала какое-то время вот таким расхожим примером успехов текущей советской музыки. И должен сказать, что это замечательный опус. Замечательная музыка. Они тоже сейчас забыли, ее не исполняют, потому что патетическая оратория, Маяковский, на слова из поэмы «Хорошо», первый номер — это «Левый марш». Символ вообще левого направления в искусстве, образ, тесно связанный с революцией. Как вы помните, артистка Ольга Гзовская когда-то «Левый марш» Маяковского читала самому Ленину, который сидел в первом ряду, она на него наступала, а Ленин отодвигался при этом. Вот. И как-то встретив Свиридова, Шостакович не без яда сказал ему: «Ну что же это вы, Юрий Васильевич, пишете музыку на стихи Маяковского, как бы с неодобрением?» На что Свиридов, не отправившись за словом в карман, тут же съязвил: «Кто пишет на Маяковского, а кто на Долматовского?» Имея в виду, что Шостакович-то на слова Долматовского написал гораздо больше произведений, чем Свиридов на слова Маяковского, и, конечно, их поэтическое качество чрезвычайно сомнительно. Так что я думаю, что как раз в этом обмене последнее слово действительно осталось за Свиридовым, а я хочу показать вот этот его левый марш с его беспощадным напором, замечательный символ Октябрьской революции и октября в музыке.
Разворачивайтесь, марши! А место невеста Кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Мячи истории загоним! Левой! Левой! Левой!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
С наступлением ноября в Голливуде открылся сезон охоты на крупную дичь. В следующие два месяца на экраны выйдут все фильмы, которые могут рассчитывать или надеяться на «Оскар». Об одной из таких картин, лучшей из всех, что я пока видел в 2007-м, у нас с ведущим кинообозрения Андреем Загданским сегодня пойдет речь. Дорожа первым и сильным впечатлением, мы записали нашу беседу по горячим следам сразу после сеанса, прямо в кафе кинотеатра. Прошу вас, Андрей.
Новая картина Шона Пенна, которая по-английски называется «Into the Wild», и по-русски, наверное, ее правильно перевели к «Дикой природе», принадлежит к числу необычных фильмов. Эта картина выламывается, как-то выпадает из общих представлений о том, что делает Голливуд, и о том, что происходит вообще сегодня в кино.
Характерно, что этот фильм открылся довольно тихо и незаметно, и шел он в артхаузах, но теперь потихонечку переместился в пригороды, в большие кинотеатры, и чувствуется, как вокруг него начинает катиться вот эта волна внимания, которая может выкатиться и к Оскару.
Да, Оскары, само собой, но давайте сначала поговорим о фильме, потому что картина мне принципиально понравилась. Понравилась не только своей историей, вернее, не столько своей историей. История очень короткая, и она становится совершенно понятна в течение первых 10 минут фильма. Главный герой, молодой выпускник колледжа, ему 23 года, отказывается от благ цивилизации, отказывается от дальнейшего образования, отказывается от семьи и становится бродягой. Но не просто бродягой, человек уходит в поиск настоящего себя, своих отношений с миром, с природой, с планетой, в таком, знаете, совершенно классическом американском стиле, как Тора ушел жить на пруд Болден.
Ключ к фильму и к тому, что произошло с его главным героем, открывают книги. Мы видим, что он читает. Во всяком случае, понятно, что для молодого человека книги, которые сделали его судьбу, это не просто то, что ему нравится, а то, во что он поверил. Это в первую очередь Лев Толстой, это Тора, конечно, классика американская, и это Джек Лондон. Вообще, я бы сказал, русский набор, да?
Да. Но вообще, соединение русской и американской культуры, между прочим, в этом фильме совершенно своеобразное, интересное. Русские философемы, русские писатели и американская природа, американский бунт.
Важно, конечно, другое. Важно, что герой этого фильма поверил в то, что он прочитал. Вот это чисто американская идея.
Да, знаете, я вспоминал классические книжки из детских времен, когда мальчик бежит на корабле, помните, да, и начинается его испытание в страшных условиях, в трюме, как он прячется. Только здесь не трюм и не матросы наверху, а наверху Бог, если он есть, и абсолютно дикая природа, недоброжелательная, враждебная. враждебное по-настоящему, угрожающее каждый день смертью, каждый день заставляющее находить в себе силы и способность жить заново, то, о чем мы, садясь в автомобиль или в метро, не думаем. Кристофер Маккандлес was searching for himself.
So you're a leather now. I'm a leather? Yeah, a leather tramp. That's what they call the ones that hoof it.
Но по дороге к этой действительно дикой природе Аляски, о которой он мечтает всю жизнь, он прошел испытание. Весь фильм построен как фильм испытания. Сначала он должен вырасти, сначала он должен стать мужчиной. И вот он в течение месяцев ездит по Америке без денег, которые он сжег специально, без машины, которую он бросил, без вещей, которые он оставил, потеряв связь с своими родителями, которых он ненавидит. И все это для того, чтобы подготовить себя к встрече с природой. Мне кажется, что это очень сильный момент, когда они показывают настоящую Америку. Она так похожа на настоящую, что я все время ловился на мысли, не документальный ли это фильм. Я знаю эти места, я видел этих людей. Они слишком похожи на настоящих, чтобы быть голливудским продуктом.
Да, вы знаете, Саша, разбивки на главы, которые начинаются как детство, подросток, мужчина, и так разбиваются главы, они мне вообще напоминают, я почему-то вспомнил фильм Ларисы Шипитько «Восхождение», потому что это ступени подъема к пониманию жизни, к ощущению самого себя, к открытию самого себя и в конечном итоге к смерти. Помните, что говорит герой? «Я не хочу доброты, я не хочу справедливости, я не хочу славы, дайте мне правду».
Я думаю, что это та правда, которую следует переводить словом «истина», потому что на самом деле он пытается понять, что такое жизнь. Скорее, это буддийское просветление, чем правда в смысле отсутствия лжи.
И восхождение к этому просветлению. Весь фильм – это движение к этому просветлению.
Совершенно верно. И в этом он идет за Генри Тора, конечно, который именно для этого ушел в лес, чтобы понять, где находится истина. Понять, что в жизни по-настоящему важно. Это можно понять только на грани смерти.
Да, он заплатил ту цену за то, что он получил. В этой борьбе за истину нету скидки. И картина оставляет какой-то очень глубокий след после того, как выходишь из кинотеатра. Она, с одной стороны, бесконечно печальная, но, как поистину, печаль моя светла. В этом есть подъем, в этом есть катарсис, в этом есть ощущение того, что я ухожу оттуда наполненный новым содержанием. Я что-то взял для себя. I read somewhere how important it is in life not necessarily to be strong, but to feel strong.
To measure yourself at least once. Where are your mom and dad? Я хотел сказать о недостатке фильма. Мне кажется совершенно напрасным, Шон Пенн пошел за психологической мотивировкой всего, что произошло в кино. Весь конфликт главного героя с его родителями, мне кажется, абсолютно напрасным и ненужным. Ведь дело не в том, что он не понимал своих родителей, они не понимали его. Дело в том, что то, что он сделал, это мечта каждого мальчишки. Для этого не нужно быть несчастным ребенком. Глядя на этот фильм, я вспоминал себя, как я в 15 лет на попутных машинах объездил европейскую часть России от Белого до Черного моря, без копейки денег. И, Господи, как я завидую тому себе, у него было 15 лет, у которого ничего не было, и который был абсолютно счастлив.
Вы знаете, Саша, действительно кажется, что психологические или там бытовые перипетии жизни главного героя с его родителями, в его семье не столь существенны по той дороге, которую он для себя выбирает. Возможно, они важны для изначального первого шага, но потом, по мере того, как он идет по этой дороге, они становятся все менее и менее необходимы. Но не будем забывать, что это не буддийская притча, а это подлинная история. Это история настоящего мальчика, настоящего человека, который в 92-м году умер на Аляске. И на протяжении 10 лет с лишним Шон Пенн добивался разрешения от родителей главного героя на съемки этого фильма. Вот только недавно они дали разрешение, и картина сделана, и пришлось искать другого актера. Шон Пенн уже не мог играть.
Андрей, я начал наш разговор с того, что упомянул «Оскара». Как вы считаете, какова дальнейшая судьба у этой картины?
Мне кажется, что эта картина будет явно рассчитывать на несколько оскаровских номинаций. Во-первых, операторская работа, актерские работы и, бесспорно, сам Шон Пенн. К его режиссерским работам я отношусь по-разному, но эта картина очень сдержанная, в хорошем смысле сухая. Шону Пенну удается избежать сентиментальности в этой картине. И это, мне кажется, с точки зрения режиссуры, очень важная деталь. И вы знаете, еще одна фраза, с которой я ушел после фильма, как ни странно, это фраза из «Доктора Живаго». Последняя фраза, которую произносит герой. И она стала называть вещи своими именами. Вот этот фильм приносит это качество. Можно выйти, посмотреть по сторонам и называть вещи, или тебе покажется, что ты называешь вещи своими именами.
Говорит Радио Свобода.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» книжное обозрение с Мариной Филой. Новые книги по истории Голливуда. Гость «Американского часа» – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Музыкальный аспект избирательной кампании. Репортаж Владимира Абаринова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Десятки людей погибли в результате взрыва на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на территории сахарного завода, который посещала высокопоставленная делегация. Среди погибших – школьники и депутаты парламента. Московская хельсинская группа и движение «Наши» получат в этом году поддержку из государственного бюджета. Победителями конкурса на получение грантов названы также «Общество Мемориал», «Движение за права человека» и «Российский Красный Крест». Басманный суд Москвы признал законными обвинения, предъявленные одному из руководителей госнаркоконтроля Александру Бульбову. Начальника департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Пакистане отправленный в отставку верховный судья призывает народ восстать и вернуть страну к конституционному правлению. В Пакистане продолжаются массовые аресты сторонников оппозиции. В Европе раскрыта сеть исламских экстремистов, вербовавших добровольцев для отправки в Ирак и Афганистан. Арестованы 20 человек, в основном выходцы из Туниса. Аресты произведены сразу в 4 странах. Американские войска в Ираке понесли в этом году самые большие потери со времени вторжения в страну в марте 2003 года. Европейский Союз весьма критически оценивает ситуацию в Косово. В ежегодном отчете Европейской комиссии отмечается, что в крае широко распространены коррупция, нарушение прав человека и кумовство. В Москве подписано соглашение о присоединении голландской компании «ГазЮни» к реализации проекта «Nord Stream». Документ был подписан после переговоров президента России с главой правительства Нидерландов. В Литве бастуют учителя, профсоюз требует увеличения зарплаты и уменьшения нагрузки педагогов. Юридический комитет Сената США поддержал кандидатуру Майкла Маккеси на пост генерального прокурора.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Новые книги по истории Голливуда. Гость «Американского часа» – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Музыкальный аспект избирательной кампании. Репортаж Владимира Абаринова. Ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа» новые книги по истории Голливуда.
Делая обзор книг, описывающих Голливуд эпохи больших студий, кинокритик журнала «Атлантик» Бенджамин Шварц пишет, что фильмы 3 десятилетия с конца 20-х по конец 50-х годов были, наряду с джазом, лучшим тогдашним культурным продуктом Америки. Однако фильмы, ставшие так называемой голливудской классикой, получили не только свою долю признания, но и свою долю поношений.
Продукты индустрии, возглавлявшиеся 5 большими компаниями, стали темой горячих и злобных дебатов. Об отношении между искусством и коммерцией, между традицией и новаторством, между достижениями индивидуальными и коллективными, между административным давлением и творческой свободой. В обеих новых книгах приводится достаточно материала для обвинительного заключения. Большие студии были дьявольскими машинами, душившими творческую индивидуальность и талант. Поэтому главное впечатление от новых книг состоит в том, что в Голливуде золотого века все были несчастливы. В первую очередь звезды.
Во времена расцвета классического Голливуда каждая студия выпускала по фильму в неделю. В студиях были десятки штатных чтецов, то есть людей, прочитывавших все новые книги и периодику в поисках историй, подходящих для экранизации. Там были, конечно, штатные сценаристы, операторы, фотографы, специалисты по пленке, дизайнеры, редакторы, режиссеры и актеры. То есть армия высокооплачиваемых, высококвалифицированных, талантливых профессионалов, работавших с невероятным напряжением и всегда сломя голову. Над ними царил главный продюсер, отвечавший за найм актеров и режиссеров и за окончательную редактуру фильма. Все они влияли на результат. Но главной движущей силой индустрии были актеры-звезды. Зрители шли на них, мечтали о них, равнялись на них и копировали их.
Студии не могли пустить на самотек развитие такой важной отрасли индустрии, как создание звезд. Поэтому их искусно и методично производили, как дорогостоящий продукт. До того, как выбрать для них имидж и спектр ролей, их заставляли играть маленькие роли в разножанровых фильмах, чтобы проверить реакцию зрителей и приучить актера к кинокамере. Кларк Гейбл в первые 3 года сыграл такие крохотные роли в 17 фильмах, и примерно столько же досталось Керри Гранту.
Не говоря уж о том, что актеров-звезд подвергали сложным зубным и пластическим операциям, прописывали диету, распорядок дня и даже вид спорта. После таких денежных вложений студии не могли себе позволить потерять свое произведение, поэтому со звездами заключался печально знаменитый оптационный контракт, по которому актер должен был работать на данную студию не меньше 7 лет, как библейский Иаков на Лавана. При этом сама студия ответных обязательств не имела. Если актер отказывался от предложенной студии роли, время его оброка продлевали. Эта практика продолжалась до 1945 года, когда по иску актрисы Оливии де Хавиланд на ее студию был наложен штраф за нарушение старинных законов, запрещавших крепостную зависимость в Америке. Еще одна профессиональная группа Голливуда, не менее закабаленная, чем актеры, сценаристы. Киномагнат Джек Уорнер дал голливудскому сценаристу прозвище на идиш «Шмак Сундервудом», то есть простофиля Сундервудом. А про молоденьких актрис-карьеристок говорили, она так неопытна, что спит даже со сценаристом. Историю этой профессии рассматривает Марк Норман в книге «Что дальше? История американских сценаристов».
Как и следовало ожидать, Норман разбирает судьбы талантливых писателей, чей дар Голливуд садистски пытался втиснуть в свои популистские рамки. Из-за этой несочетаемости литературы с Голливудом наиболее успешными киносценаристами стали не писатели, а журналисты, такие как Роберт Бенчли или Бен Хект, написавший сценарий к десяткам фильмов «От «Прощай, оружие» до «Лица со шрамом». У журналистов было меньше амбиций, чем у писателей. Они считали, что их дело скорее ремесло, чем искусство. Они умели работать в сжатые сроки, и главное, они понимали голливудский кинобизнес. А это, конечно, был бизнес.
В книге Нормана приводятся случаи, когда именно сценаристы обеспечивали успех фильму. Например, нью-йоркский драматург Говард Коч, приглашенный подправить сценарий фильма «Касабланка», уговорил продюсеров ввести в фильм гражданственный аспект противостояния фашизму. И этот поворот, разбавив приторный романтизм первоначального сценария, сделал «Касабланку» тем, чем она стала. Вообще же, по мнению и Нормана, и рецензента Шворца, как раз фильмы с претензией на значительность и серьезность, фильмы с гражданским подтекстом хуже всего удавались голливудским сценаристам. Их специализация, по выражению Шворца, шикарное развлечение. Любопытнее всего, что в обеих новых книгах список несчастливых голливудцев завершает галерея самих киномагнатов, владельцев студий. Даже самый жесткий из них, владелец студии «Коламбия» Гарри Кон, писал в мемуарах.
«Каждую пятницу открываются двери, и я выплевываю на Говер-стрит новый фильм. Чтобы продать хотя бы одну по-настоящему хорошую картину в год, я должен ублажить прокатчиков десяткам блондинок, десяткам малобюджетных вестернов и всем остальным мусором, который мы производим. Поэтому каждый понедельник я снова запускаю конвейер».
Интересно, кто же был виноват в том, что в свой золотой век Голливуд выпускал столько мусора и делал несчастными своих сотрудников? Получается, что зритель. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view.
and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» молодой поэт, переводчик и учитель латыни в американской школе Григорий Стариковский. Можно мы начнем с вашей основной, так сказать, профессии – учитель латыни в школе? Я могу представить себе, что все эти предметы вокруг античности интересны каждому ребенку, который видел фильм «Гладиатор». Но латинский язык безумно трудно, одно третье склонение чего стоит. Так вот, скажите, как дети справляются с этим языком и зачем они мучаются?
Не все с ним справляются. В общем-то, американские подростки записываются на латинские классы скорее ради того, чтобы повысить успеваемость, потому что больше 50% английских слов, английского лексикона из латыни.
И это помогает просто владеть лучше английским языком?
Безусловно. Я акцентирую внимание в классе на тех словах, которые происходят от латыни, и заставляю детей их заучивать, и заучивать, что они значат на английском языке, потому что не все их знают.
Интересно. Ну хорошо, давайте теперь вернемся от вашей педагогической деятельности к литературной. Вы переводите с античных языков, с латыни и с греческого, да?
Да, с латыни греческого и с английского.
Какова разница между традицией русского и английского перевода с античности?
Русская традиция перевода с античности сравнительно молодая. Она зародилась, в общем-то, в XVIII веке, в то время как культура перевода в английском языке, перевода античных авторов, на несколько веков старше. Например, Вергилия начал перелагать на английский уже Чосер. И к концу XVII века Джон Драйден, один из основных переводчиков Вергилия, один из самых знаменитых переводчиков Вергилия и самых блестящих переводчиков Вергилия, уже знал, для кого он переводит и как нужно переводить для тех людей, которые не владеют достаточной степени латынью, чтобы читать Вергилия в подлиннике. Мне бы еще хотелось сказать несколько слов о проблеме выбора. У англоязычного читателя всегда есть выбор. Ну, во-первых, потому что историю английской литературы можно изучать по переводам из античных авторов. А во-вторых, чуть ли не каждые несколько лет выходит новый перевод Энеиды.
Ну вот только что, как раз недавно вышел новый перевод Энеиды, который был бестселлером, о нем писали все газеты.
Совершенно верно, да. А до этого, буквально 2 года назад, вышел еще один перевод Стэнли Ломбарда. Перевод, выполненный Верлибром. И, по-моему, очень здорово переведенная Энеида получилась. А для 10 до этого еще один перевод Вергилия вышел. На этот раз это уже был перевод Эллена Мандельбаума.
Который перевел еще и «Божественную комедию». То есть, конечно, эти переводы, они в огромном количестве, несравненно больше, чем на русском языке. С другой стороны, Фадей Зелинский, знаменитый русский антиковед и большой популяризатор античной культуры в России, говорил, что ни один язык не подходит так для перевода с латинского и с греческого, как русский. Вообще все славянские языки по своей структуре гораздо ближе к античным языкам, чем, скажем, английский или французский.
Да, конечно, русский язык гибче и податливей английского, но есть один такой момент, что когда дело касается описания деталей, какой-то, что ли, прописанности переводческой, то тут английский незаменим. И еще, пожалуй, стоит отметить, что в английскую строку укладывается больше информации, чем в строку русскую. Фадей Зелинский, безусловно, один из величайших филологов, с одной стороны. С другой стороны, я бы не сказал, чтобы он был блестящим переводчиком и переводчиком поэзии. Например, его переводы Софокла, ну, явно не дотягивают до гения Софокла. Пример бы я брал с Вячеслава Иванова и с его переводов из Эсхила, особенно с его переводов Аристеи, трилогии Эсхила. При этом, что интересно, вот как раз что касается Эсхила, то переводы Вячеслава Иванова совершенно блестящие, очень поэтические переводы. У него совершенный слух, как у поэта и как у переводчика. Они не мешают существованию переводов Соломона Апта, того же Эсхила. То есть эти два переводчика совершенно уживаются на одной полке.
То есть чем больше переводчиков, тем ближе мы к оригиналу, да?
Абсолютно, да.
А как вы относитесь к опыту оживляжа античных текстов? Меня, например, интересует пример Эзры Паунда, который переводил про перцы. Вы ведь тоже переводили про перцы, да?
Немного переводил, да.
И когда появились переводы Эзры Паунда, где появляется холодильник, например, упоминается, то один филолог американский предложил автору перевода покончить с собой немедленно. Как вы относитесь к подобным опытам?
Я бы сказал, что я отношусь к ним положительно. Каждое поколение должно нащупать, что ли, свое отношение к античности. Ведь античные поэты не были классиками, когда они писали свои там, «Энеиды», «Илиады», «Одиссеи» или «Трагедии». Наоборот, для них, когда, например, Эсхил писал свои трагедии, для него это была такая языковая лаборатория, где он не боялся экспериментировать. Мне кажется, что Эзра Паунд делает то же самое. Он не боится экспериментировать со своим языком и со своим читателем. Мне бы также хотелось отметить, что Эзра Паунд переводит для своего поколения. Вообще поэт Эзра Паунд говорил, что поэт всегда должен писать на языке своего поколения. И Эзра Паунд пишет и переводит на языке поколения, пережившего Первую мировую войну, освободившегося от многих иллюзий.
А наше поколение, какая античность для нашего времени, для 21 века? Как вы ее видите?
Я бы сказал, что каждый человек, каждый читатель должен найти свое отношение к античности. И, наверное, лучший пример тому – это Мандельштам и особенно Иосиф Бродский, который просто по времени ближе к нам. Для Иосифа Бродского античность – это просто живая материя, из которой он слагает свои стихи. Если для Паунда, в общем-то, во многом античность – это такая декорация, прекрасная декорация к его стихам и переводам, для Бродского это абсолютно живое существо, которое он боготворит и видит себя как продолжение античной традиции.
Еще один вопрос. Все античные авторы – это мертвые белые мужчины, которых ненавидела американская академия, скажем так, в 90-е, 80-е, 90-е годы, в эпоху борьбы за политическую корректность. Как сейчас обстоит дело на этом фронте?
Дело в том, что Америка вообще – это страна, построенная на античной культуре. Все американские институции, заложенные еще в 18 веке, ведут начало Древней Греции и Рима. И отцы-основатели очень хорошо разбирались в тонкостях греко-римской культуры.
Ну и, наконец, я хочу попросить вас прочесть что-нибудь.
Константина Скавафис из ранней лирики. «Плач сестер Фаэтона». «Как свет в вещах, как золото насквозь, пронзенный лучом, горит янтарь. О, это солнце, вздыбленная злость, убила Фаэтона, солнце, ярь, сжила с небес, и силы никакой, нельзя его вернуть на облака. А братья плачут девы над рекой, и вторит сестрам скорбная река. И смертные рыдают, не таясь, оплакивая смелости тщету. Его убило небо, не боязнь, не человечью взял он высоту. Пусть нам уроком служит эта смерть, в смирении гордыни лучше льнуть к земле, избыв дерзание, чем сметь на свод небесный жадно посягнуть. Проносится по водам тихий стон, они рыдают, слезы, горький взмах отчаявшихся рук, как изнурен бескровный лик в текучих зеркалах. Земля в себя впитала токи слез и сохранила недра, отворя. Когда семь новых солнц восток вознес, и день восьмой окрасила заря, тогда слеза вдруг превратилась в свет, в сиянье, в ослепительный янтарь. О, камень редкостный, ты, как завет земной красы, слезою брезжил старь. Плач благородный преданных сестер об отроке, которому найти нельзя замену. Сжалься, слезный взор, янтарной солью небо освети.
He says, you know, I never said half the stuff they think I said. It's just how the translators did their work. Let's say Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Sorry, man, it's all Greek to me. You know, it's Greek to me.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, then go back to work on Monday. If I was president, if I was president.
В сегодняшнем эпизоде нашего предвыборного радиосериала вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов рассказывает о музыкальных аспектах избирательной кампании.
Среди множества проблем, с которыми сталкиваются организаторы избирательных кампаний, есть и такая немаловажная, как выбор песни, раскрывающей образ кандидата. Она должна звучать на митингах и ассоциироваться именно с этим кандидатом и его позицией. В Америке богатая традиция на этот счет. Когда-то предвыборные песни сочинялись специально, а потом кандидаты стали брать готовые. Например, Франклин Рузвельт в 1932 году выбрал для своей кампании песню «Счастливые дни настали снова» из фильма «В погоне за радугой». Выбор оказался настолько удачным, что она до сих пор звучит на мероприятиях Демократической партии и стала ее неофициальным гимном. Песней Джорджа МакГоверна в 1972 году была «Мост через бурную реку» Пола Саймона и Арта Гарфункела. Но иногда возникают осложнения. В 1984 году Рональд Рейган сделал лейтмотивом своей кампании песню Брюса Спрингстина «Рожденный в США». Но Спрингстин, будучи убежденным демократом, заявил, что не дает разрешения на исполнение своей песни на митингах республиканцев и попросил президента снять с репертуара свое произведение. Сенатор Хиллари Клинтон долго не могла выбрать песню и в конце концов обратилась по этому поводу к своим сторонникам. В этом обращении она использовала сделанную когда-то скрытым микрофоном запись ее собственного исполнения американского национального гимна. Она поет с ужасающей фальшью. «Я Хиллари Клинтон, и мне нужен ваш совет. Я хочу знать, что вы думаете об одной из важнейших проблем этой кампании. Мы спорим и мучаемся по этому поводу вот уже несколько месяцев. Поэтому теперь я обращаюсь к вам, американскому народу. Какая, по-вашему, песня должна быть песней нашей кампании? Выбор огромный. Мы просим помощи у вас. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт и проголосуйте, или предложите свой вариант. Какую бы песню вы ни выбрали, даю вам торжественное тайное обещание. Я больше не буду петь это на публике. Ну, только если выиграю. Общими усилиями выбрали песню «Селин Дион, ты и я». А основной соперник Хиллари среди демократов, сенатор Барак Обама, столкнулся с совершенно новой и непредвиденной проблемой. Ему без спросу сочинили песню, но он подарком остался недоволен. Необычность ситуации заключается в том, что это не коммерческий проект. Видеоклип размещен на веб-сайте YouTube, откуда его может скачать любой желающий бесплатно. Песня называется «Я схожу с ума от Обамы». В клипе использованы подлинные изображения Барака Обамы, а начинается он отрывком из выступления сенатора. «Спасибо за то, — говорит Обама, — что уделили мне время, за ваше предложение, за то, что ободряете меня, за ваши молитвы. Я надеюсь продолжить эти беседы в течение наступающих недель и месяцев». Затем зритель видит девушку, которая смотрит это выступление по телевизору, потом берет телефон, набирает номер и говорит в трубку. «Бэби, это я. Если ты у телефона, возьми трубку. Я просто смотрела тебя по C-SPAN. Перезвони». Положив трубку, она поет. «Казалось, ты парил над залом съезда демократов в 2004-м. Я никогда не желала так никого, как тебя. Я отложила мой плакат с именем Керри. Я знала, это должен быть моим, потому что я схожу с ума от Обамы». Anyway, call me back. You seem to float onto the floor. Democratic Convention 2004. I never wanted anybody more than I want you. So I put down my carry sign. Knew I had to make you mine. Smile black and sexy, you're so fine. Cause I got a crush on Obama. Can I wait till 2008? Baby, you're the best candidate. Клип появился в интернете в июне и сразу же стал хитом. Исполнительницу песни прозвали «Девушкой Обамы». Очень быстро выяснилось, что зовут ее Амбер Ли Эттингер, что она профессиональная модель, но поет она не сама. За нее это делает автор текста, студентка Леа Кауфман. Уже на следующие сутки Кауфман и режиссер клипа Ларри Стронг давали интервью в студии телекомпании ABC News. «Нет, мы делали это совсем не ради денег. Просто решили сделать что-нибудь забавное для интернета». Леа Кауфман спросили, как отнесся к клипу сам Барак Обама. «Мы пока ничего от них не слышали. Это независимый проект». А на вопрос, не кажется ли ей, что клип может обидеть Обаму и его сторонников, Кауфман ответила так. Возможно, и такая реакция. Но, с другой стороны, в нашей работе нет ничего грубого. Это просто шутка, и мне кажется, ее находят в большей мере позитивной и смешной, чем негативной и оскорбительной. Вопрос Ларри Стронгу. Считает ли он, что интернет может сыграть важную роль в этой президентской кампании? Определенно. Я восхищаюсь тем, как Барак Обама работает с этими новыми возможностями. И потом, это изумительно, с какой скоростью информация распространяется по интернету. Мы поставили наш клип в интернет вчера, и уже спустя 4-5 часов нам стали звонить журналисты. А сутки спустя мы, как видите, сидим здесь. Спустя некоторое время Обама все же прокомментировал клип. Он сказал, что песня доставила огорчение его дочерям, которые спрашивают его, что это за тетя объясняется ему в любви. От людей ждешь, что они будут думать о том, какое воздействие их поступки окажут на детей и семьи, заявил сенатор. Но команда, снявшая клип, не успокоилась, и спустя некоторое время в интернете появилось новое произведение. На этот раз девушки Обамы спорят с девушками Руди Джулиани. Сенатор Обама в затруднительном положении. Он публичный политик, и потому вряд ли выиграет суд, если вчинит иск создателям девушки Обамы. Американское правосудие в таких случаях практически всегда берет сторону свободы слова. Политики уже давно закаялись судиться с журналистами, сатириками и карикатуристами. А дилемме, с которой столкнулись участники нынешней предвыборной кампании в лице независимых клипмейкеров, говорит журналист Washington Post Крис Силица. Они не могут контролировать эти вещи, и это большая проблема для кандидатов. Я не уверен, что Обама хотел бы, чтобы этот клип увидели где-нибудь на Среднем Западе, но он просто ничего не может с этим поделать. Ему следует примириться с существованием таких клипов. Так что это еще один непредсказуемый фактор в этой и без того весьма непредсказуемой кампании. А девушка Обамы не успокаивается. Ее последнее творение – клип «Мне нравится парень» на тему Иракской войны. Вот перевод первого куплета. Chilling with my girl the other day. Однажды я гуляла и встретила компанию парней. Сначала они пялились на меня, а потом стали приставать. А я им сказала, что я так не знакомлюсь, что мне нужен парень, который защищает США, страну свободных и смелых людей.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Григорий Стариковский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aageniss@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интернатурской области не было оборудовано автоматической системой.
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом.
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции.
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.